пресса представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Греция парализована очередной всеобщей забастовкой. Против социальной группы ВКонтакте может быть возбуждено уголовное дело за помощь выпускникам при сдаче единого государственного экзамена. Немосквичи отстаивают право своих детей посещать столичные детские сады. Эти и многие другие темы в третьем информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа – всеобщая забастовка в Греции. Она объявлена в знак протеста против предложенных правительством новых мер экономии. В столице страны Афинах проходят сегодня многотысячные демонстрации, которые уже привели к столкновениям между полицией и манифестантами у здания греческого парламента. Власти Греции, пораженные сейчас сильнейшим долговым кризисом, вынуждены идти на жесткие сокращения расходов, чтобы не допустить дефолта страны. За ситуацией следит мой коллега Валентин Барышников. Ему слово.
В Афинах в ходе массовых протестов молодые люди в масках забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ использовала против манифестантов слезоточивый газ. Сообщается о десятках задержанных. По сведениям полиции, машину премьер-министра страны Георгиоса Папандреу забросали апельсинами. Тысячи антиправительственных демонстрантов утром в среду окружили здание парламента в Афинах, где началось обсуждение предложенных правительством мер жесткой экономии. По свидетельству корреспондентов, многие манифестанты скандировали: «Воры, предатели, куда делись деньги?». Помимо демонстрации недовольства, целью манифестантов было блокировать здание парламента, чтобы не допустить внутрь депутатов. Около 1500 полицейских оцепили центр города, возведя вокруг парламента двухметровые металлические ограждения. В стране прекратили работу многие предприятия транспорта и связи. Больницы стали оказывать лишь экстренную помощь. Предложенные правительством меры экономии предполагают повышение налоговой нагрузки и 20-процентное сокращение рабочих мест в государственном секторе в стране, где безработица превышает 16% и третий год продолжается рецессия. Общий эффект от новых мер оценивается в 6,5 миллиардов евро. Сокращение бюджетного дефицита, условия выделения Греции Европейским Союзом и Международным валютным фондом кредитов для обслуживания огромного долга страны. Правительство призвало к национальному согласию по поводу мер экономии, подчеркивая, что борьба против катастрофического банкротства в общих интересах, в частности, в интересах молодого поколения. Однако значительная часть населения настроена резко против планов правительства. Одна из участниц протестов в Афинах заявила агентству Reuters:
«Мне 25 лет. Я не знаю, что будет со мной в будущем. Я очень обозлена нынешней ситуацией, и если мы не выйдем протестовать, кто выйдет?»
Премьер-министр Георгиос Папандреу столкнулся не только с массовыми протестами на улице, но и с недовольством в собственной партии. Один из депутатов, бывший министр спорта Георгиос Лианис, покинул ее во вторник, написав послание к спикеру парламента: «Вы должны быть жестоки, как тигр, чтобы голосовать за эти меры. Я не таков». Конец цитаты. В результате у правящей партии осталось 155 мест в парламенте из 300. При этом еще один депутат от социалистов пригрозил голосовать против пакета правительственных мер экономии. Опросы показывают, что ведущая оппозиционная партия обошла социалистов по популярности. Прежние шаги греческого правительства, направленные на сокращение социальных выплат, весь прошлый год сопровождались массовыми протестами в стране. Манифестации и забастовки не остановили правительственную программу экономии, которая, впрочем, не привела к улучшению долгового положения страны. Одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств Standard & Poor's на днях снизило кредитный рейтинг Греции с уровня B до уровня CCC. Это ниже, чем у какой-либо другой страны, состояние экономики которой оценивает агентство, например, ниже Пакистана, Эквадора и Ямайки. Долговой кризис в Греции представляет огромную опасность для всей зоны евро, однако министры финансов стран-участниц еврозоны не смогли пока согласовать условия предоставления новых кредитов. Главная сложность составляет вопрос, что делать с частными держателями греческих облигаций.
облигаций. План обмена гособлигаций на новые с более долгим сроком погашения вызывает критику. Агентство Standard & Poor's предупредило, что перепрофилирование задолженности, как его пытаются изящно называть, фактически будет означать дефолт страны по этим обязательствам. При этом позиция Европейского Союза такова, что дефолт Греции имел бы столь катастрофические последствия, что его нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Вот мнение министра финансов Австрии Марии Фектор.
Мы должны смотреть на эти проблемы с законной точки зрения, поскольку это не может рассматриваться как банкротство или кредитный дефолт. Это поставит Европейский центральный банк в тяжелое положение и мгновенно приведет к волнению финансовые рынки.
А вот что считает германский экономический эксперт Юрген Маттес.
Все именно так. А это означает, что случись легкая паника по этому поводу на финансовых рынках, мы вновь можем оказаться в ситуации, возникшей осенью 2008 года, после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers, ставшего кульминацией мирового финансового кризиса. То есть в ситуации утраты доверия банков друг к другу, что привело к прекращению кредитования в экономике, после чего и начался стремительный спад. И такого развития событий никто в Европе не желает. Более того, на рынках давно существует опасение, что банкротство Греции самым негативным образом отразилось бы на отношении инвесторов на долговом рынке к таким странам, как Ирландия, Португалия, Испания и даже Италия и Бельгия. Стоимость новых заимствований на долговых рынках для этих стран резко возрастет. И тогда антикризисных фондов Европы на всех уже явно не хватит.
Это был германский экономический эксперт Юрген Маттес. Долговой кризис в Греции отрицательно влияет на рынки. В среду утром, после неудачной попытки европейских министров найти решение для греческих проблем, произошло снижение германского биржевого индекса DAX. Роберт Халфер, трейдер банка Баадер на франкфуртской бирже, заявил.
Для Греции время истекает, я думаю. Это нехороший знак для рынков. Рынки не хотят столь сильно неопределенности, и поэтому Франция и Германия, в прежние времена всегда находившие выход даже из больших проблем, должны объединиться и предложить решение, как избавиться от греческого долгового кризиса.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 19:45 вечера. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах у здания парламента произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против принятия нового пакета мер экономии бюджетных средств. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии E. coli. Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в Министерстве внутренних дел, в частности, его указом генерал-лейтенант полиции Михаил Никитин назначен начальником уголовного розыска. В Приморском крае бастуют работники горных и комбината «Бор». 80 человек требует погасить долги по заработной плате. В Казахстане начал работу саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Россия ставит перед собой цель в предстоящие 10 лет войти в число 5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Женеве на 100-й сессии Международной конференции труда. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Поезд свернул на другие рельсы. Гости этого выпуска – кинорежиссеры Александр Зельдович, Юрий Мамин и Павел Бардин. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 11 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, итак, какие темы больше всего обсуждаются в международной печати сегодня?
Западная пресса пишет о палестинских территориях. Во-первых, на следующей неделе в Каире начнется очередной раунд переговоров палестинских движений «Фатх» и «Хамас». А во-вторых, Организация Объединенных Наций опубликовала доклад о рынке труда в секторе Газа, где практически половина населения безработная.
Ну, давайте начнем с первой темы. Что сообщается о предстоящих переговорах главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с политическим лидером Хамас Халедом Машаалем?
Накануне стало известно, что главной темой предстоящих в Каире переговоров будет формирование единого палестинского правительства. Вот что пишет «Нью-Йорк Таймс». Популярные сегодня призывы к национальному единству и перемены, происходящие в других странах региона, побудили конкурирующих лидеров двух территорий подумать о преодолении различий. Кроме того, у главы палестинской автономии и руководителя Фатха Махмуда Аббаса есть интерес, если не к полному единству, то, по крайней мере, к его подобию. Издание сообщает, что пока палестинские движения Фатх и Хамас не договорились о том, кто возглавит будущее правительство. В качестве потенциального кандидата была выставлена кандидатура нынешнего премьер-министра палестинской автономии Саляма Фаяда, экономиста, получившего диплом в США и имеющего международный авторитет. Представители Хамас при этом считают, что будущий лидер правительства палестинского единства должен быть родом из сектора Газа. Издание цитирует одного из них, Тахир Аль-Ноуну, который говорит, что Фаяд ассоциируется с черной полосой в истории палестинского народа, а кроме того, по мнению многих, в Газе способствовал расколу, сотрудничая с Израилем в сфере безопасности и закрывая учреждения Хамас на западном берегу реки Иордан.
Вы уже упомянули о другой проблеме экономической, которая в большей мере имеет отношение к сектору Газа.
Газета «Гардиан» публикует результаты доклада, посвященного рынку труда в секторе Газа. Больше всего внимания в нем уделяется безработице, достигшей среди трудоспособного населения 45%. Это один из самых высоких показателей в мире. В связи с рекордной безработицей снизился и уровень зарплат. Он упал на почти 35% по сравнению с 2006 годом. В докладе анализируется ситуация за последние несколько лет, с тех пор, как началась транспортная блокада сектора в связи с победой на выборах палестинского движения «Хамас», которое Израиль считает террористической организацией. Частичное снятие блокады в прошлом году, а также открытие Египтом пропускного пункта в окрестностях города Рафах не помогло улучшить экономическую ситуацию проживающих в Газе, в основном палестинских беженцев, так как пропускная способность существующих пунктов ограничена. Например, Египет открыл свою границу исключительно для граждан, в то время как торговые грузы могут попадать в сектор только через израильскую границу. 5 лет назад объемы поставок продовольствия и товаров первой необходимости были выше, чем ныне. Авторы доклада ООН констатируют, что эта ужасающая ситуация возникла не в результате стихийного бедствия, а только лишь по воле человека. Обнищание сотен тысяч людей продуктивного возраста происходит в результате сознательных действий, цитируют слова одного из составителей доклада британская газета «Гардиан».
И есть ли какие-нибудь интересные и важные темы, связанные с Центральной Европой?
Крупнейшая чешская газета «Млада фронта Днес» сообщает, что президент Чехии Вацлав Клаус отменил празднование своего 70-летия в связи с забастовкой пражских транспортных служащих. Об отказе участвовать в торжествах уже заявили некоторые чешские политики и видные общественные деятели. Издание замечает, что, вероятно, многие опасаются, что территория Пражского града, где находится канцелярия Клауса, будет окружена бастующими, которые планируют поход в центре города. Это помимо того, что с завтрашнего дня на 24 часа в Праге и Брно будет остановлен общественный транспорт, не будут ездить трамваи, автобусы и метро. Нынешняя забастовка привлекает внимание, так как чехи крайне редко решаются на столь радикальные протесты, обычно ограничиваются уличными демонстрациями и общественной дискуссией с политиками. Транспортные предприятия двух крупнейших чешских городов решились на забастовку, чтобы привлечь внимание к реформам, которые планирует нынешнее правительство. Это реформа пенсионная, а также реформа налоговая, согласно которой планируется отменить налоговые льготы на различные бонусы работодателей.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в Международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Рособорнадзор готовит иски к администраторам группы «Самоподготовка к ЕГЭ» в социальной сети ВКонтакте, где выпускникам за деньги помогали решать государственные экзамены. Эксперты полагают, что массовые подлоги с ЕГЭ говорят не только о проблемах в российском образовании. Большинство школьников и родителей уверены, что при тотальной коррупции в России сдать ЕГЭ честно просто невозможно, рассказывает Любовь Чижова.
В Москве задержаны студенты, сдававшие экзамены за школьников. По предварительным данным милиции, студенты это делали за деньги по просьбам родителей выпускников. В школах же личности школьников удостоверялись простой перекличкой, без проверки документов. Массовое списывание в социальной сети ВКонтакте, которое разоблачил учитель из Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин, произошло во время экзамена по математике 6 июня. В сети в это время находилось более 165 тысяч человек. За правильный ответ они заплатили от 290 до 990 рублей. Для участия в этой махинации ученику нужен лишь мобильный телефон с выходом в интернет, говорит Дмитрий Гущин.
Ученики нарочно принесли с собой два телефона. Один сдали на входе, а второй оставили у себя для того, чтобы сфотографировать экзаменационный материал, выложить его в интернет. Им там все уже решили, только переписывают все это в чистые веки своих работ. Одно дело школьник, который пользуется шпаргалкой, и совсем другое дело взрослые люди, которые организуют.
Рособорнадзор подает в суд на администрацию группы «Самоподготовка к ЕГЭ» в социальной сети ВКонтакте, говорит представитель Рособорнадзора Любовь Глебова.
Мне кажется, что лишение результатов 10 человек уже достаточно для того, чтобы другие ребята не рисковали.
Тем временем организаторы группы «Самоподготовка к ЕГЭ» в социальной сети ВКонтакте защищаются и заявляют, что их цели благородны. Открытое письмо куратора группы Славы Борисова к Рособорнадзору опубликовала «Учительская газета». Вот его отрывки.
Сообщество было организовано, чтобы объединить на единой площадке выпускников страны. Каждый активный участник группы является сторонником системы ЕГЭ, но не того экзамена, который мы видим каждый год. В группе множество выпускников страны, не имеющих возможности работать с репетитором или имеющих весьма ограниченные возможности, в том числе финансовые, нашли поддержку, помощь, взаимовыручку, взаимопонимание. Администрация группы своими действиями показывала пример бескорыстного труда на благо тех, кому предстоял серьезный психологический стресс, экзамен. Ни один руководитель группы не имел никакой корыстной цели. Хотя интернет-площадка в некоторой мере стала платформой для списывания, но это беда не нашей группы, а вашей страны, дорогое правительство.
По словам председателя Общества прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина, ситуация с ЕГЭ, несмотря на заверения чиновников от образования, не улучшается.
Происходит то же самое, что происходит из года в год. И несмотря на все уверения властей, которые отвечают за образование, есть радикальные меры, а есть меры локальные. Вот в данном случае, конечно, пытались обойтись локальными мерами. На самом деле механизм ЕГЭ не прозрачен, не объективен. Он, безусловно, уязвим с точки зрения коррупционной емкости.
Накануне в скандал вокруг ЕГЭ вмешался президент России Дмитрий Медведев. Он позвонил министру образования Андрею Фурсенко и дал четкое указание разобраться с нарушениями при сдаче единого госэкзамена. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Сегодня в рамках правительственного часа перед депутатами выступал министр обороны России Анатолий Сердюков. Мнение о его выступлении выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Москве Виталий Камышев.
У здания на Охотном ряду министра обороны встретили одиночные пикеты активистов партии «Яблоко». У участника акции, члена регионального совета Московского молодежного яблока Николая Кавказского, к Анатолию Сердюкову есть вопросы.
Молодежное яблоко считает, что армию надо переводить на контрактную основу. Мы последовательно выступаем за это. Мы считаем, что в демократической стране недопустим тот феодализм, который сейчас существует. Сейчас даже военкомы начинают сомневаться в нужности призыва. Насколько я знаю, военком города Коврова уволился со службы в знак протеста против призывной системы. Президент Ельцин обещал к 2000 году отменить призыв. Когда же его, наконец, отменят?
Накануне визита министра обороны в парламент фракция КПРФ поставила вопрос об отставке Анатолия Сердюкова и вице-премьера Сергея Иванова, отвечающего в правительстве за оборонный комплекс. Члена фракции КПРФ, в прошлом профессионального военного Владимира Улоса, выступление Сердюкова в рамках правительственного часа не убедило.
То, что ситуация в вооруженных силах далеко не благополучная, я думаю, что общество это отчетливо понимает. И постоянные скандалы, которые сотрясают это ведомство и морально морально-психологическая обстановка, в которой находится личный состав, прежде всего, офицерский корпус, и материальное положение, и отсутствие современных вооружений, все это проблемы вполне конкретные. Вот на эти вопросы, как Министерство обороны, нынешнее руководство, собирается решать их, я и надеялся услышать ответ от министра обороны. Но, к сожалению, величайшему, самая большая, на мой взгляд, проблема сегодняшних вооруженных сил – это абсолютная дремучая некомпетентность его руководства. Все остальное проистекает вот из этой проблемы. Пока такие люди, как Сердюков, возглавляют наши вооруженные силы, а он, к сожалению, там далеко не один, надеяться на какие-то позитивные сдвиги абсолютно бессмысленно. Склады будут взрываться, начальники будут заниматься поборами, техники современной в войсках не будет, морально-психологическая обстановка будет удручающей. Фактически при нем и стержнем его реформ – это удар по становому хребту вооруженных сил, офицерскому корпусу. Вот к чему сводится его реформа. Ликвидация высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов. О чем, в общем-то, можно с ним вести речь? О состоянии военно-промышленного комплекса. Да, это смежная отрасль, но ведь она во многом зависит от заказов Министерства обороны, от продуманной работы в этой области, от военной приемки, от своевременного финансирования. Ситуация там, ну, просто удручающая. И, к сожалению, это не первая встреча с министром обороны. Никаких ответов по существу мы не услышали.
Сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Владимир Улас. Сам же Анатолий Сердюков встречей с парламентариями остался доволен.
По итогам 2010 года президентом России проводилось совещание, на котором достаточно серьезные сделали выводы. В общем, такой достаточно серьезный, хороший был разговор.
Чувство глубокого удовлетворения испытывают и представители партии власти. Председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил Интерфаксу, что Анатолий Сердюков обозначил основные проблемы, стоящие перед военным ведомством, и пути их решения. И депутаты, цитата, получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. Между тем, в ходе правительственного часа произошел небольшой инцидент. Член фракции КПРФ Владимир Локоть предложил министру обороны подумать об отставке. Тот сделал вид, что не расслышал обращенных к нему слов. И тогда тот же вопрос Анатолию Сердюкову задал эсер Олег Шейн. Но ответа не дождался и он. Свежеиспеченный лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что ничего нового от главы военного ведомства он не узнал и подчеркнул, что проблемы российской армии нуждаются в более профессиональном подходе. Его коллега по фракции Федот Тумусов был чуть более снисходителен.
В технологическом плане, в научно-техническом плане, в плане конструкторском, значит, у нас военно-промышленный комплекс не отстает от мировых стандартов, но все дело, как всегда, в организационном плане. Насчет взрыва, конечно, обязательно были вопросы, и были выступления, и замечания, как было уже заявлено, это итог, показатель сердюковских реформ, так называемых. Ну, естественно, со стороны министра прозвучали заверения, что принимаются все меры для того, чтобы в дальнейшем таких случаев вопиющего не было.
В целом, ваша оценка будет выступление министра обороны?
Ну, я бы 3,5 поставил.
Положительные эмоции у парламентариев вызвало разве что следующее заявление Анатолия Сердюкова. Министр обороны пообещал, что летчики Липецкого авиацентра, жаловавшиеся руководству страны на коррупцию в их воинской части, наказаны не будут, а продолжат службу. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Афинах у здания греческого парламента произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против принятия нового пакета мер экономии бюджетных средств. В Греции сегодня общенациональная забастовка. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии Эколи. Президент России Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в Министерстве внутренних дел. Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, в частности, его указом генерал-лейтенант полиции Михаил Никитин назначен начальником уголовного розыска. В Дальнегорске, в Приморском крае, бастуют работники горно-химического комбината «Бор». Как сообщает Интерфакс, в забастовке участвуют около 80 человек. Они требуют погасить долги по заработной плате. В Казахстане начал работу саммит Шанхайской организации «Сотрудничество», приуроченный к десятилетию этого объединения. В работе участвует президент России Дмитрий Медведев. Россия ставит перед собой цель в предстоящие 10 лет войти в число 5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в Женеве на юбилейной 100-й сессии Международной конфедерации труда. В Пакистане арестованы 5 человек, подозреваемых в оказании помощи американскому центральному разведывательному управлению при проведении рейда против Усамы бин Ладена в ночь на 2 мая. Власти Сирии призывают беженцев, покинувших город Джиср-эш-Шугур на севере страны, вернуться домой. Представители правительства заявляют, что обстановка в городе нормализуется. На днях туда вступили правительственные войска после ожесточенных столкновений с повстанцами. В Йемене вооруженные исламисты в ночь на среду атаковали и частично захватили город Хоут на юге страны. В Афганистане по меньшей мере 8 человек убиты в результате взрывов в провинции Каписы к северо-востоку от Кабула. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Сейчас в студию вошел мой коллега Андрей Шары, автор и ведущий этой программы. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема программы сегодня – это скандалы и трудности во время сдачи единого государственного экзамена в российских школах. Поговорю и сам с экспертами на эти темы, предложу и те материалы, которые, Андрей, я знаю, были в вашей программе. В вашей программе две международные темы – это всеобщая забастовка в Греции, юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Каких результатов удалось добиться участникам этой организации с участием России за 10 лет работы? В конце программы расскажу о любопытном аукционе, который сегодня прошел в Лондоне. Там продавались оригиналы плакатов, рекламирующих фильмы о Джеймсе Бонде. Огромное количество любителей Бондиана собралось, были поставлены рекорды продаж, и вот что о причинах такой популярности неприходящей Джеймса Бонда рассказала «Радио Свобода» эксперт аукционного дома Кристис Рэйчел Райли. Она и отбирала материалы для этого аукциона. Давайте послушаем.
Джеймс Бонд, фильмы о нем и все, что с ним связано, невероятно популярны на аукционах. И эта популярность растет. В будущем году исполнится 50 лет со времени выхода на экран первого фильма о Бонде. И он все еще сохраняет свежесть и актуальность в наше время. Невероятно редко встречающееся явление в истории кино. В послевоенном мире Британская империя сократилась в размере и утратила часть своего могущества, которым обладала в предыдущие столетия. Но в воображении и умах британцев Джеймс Бонд остается символом этого могущества, англичанином, который спасает мир. Для зрителей не имеет значения, что происходит в действительности. Важно, что на экране Бонд предстает в чисто английском обличии и с чисто английскими атрибутами, в традиционном английском костюме, рубашках с German Street, в автомобиле Aston Martin. У него очень английское чувство юмора. Все это делает его кумиром британской культуры. Однако в последних фильмах Бонд предстает уже фигурой глобального масштаба. Любопытно, что в 60-е годы, когда снимались первые фильмы о Бонде, они многим казались региональными и типично британскими. Когда в 1962 году продюсер Альберт Брокколи занимался поисками средств для съемок первого фильма об агенте 007 «Доктор No», у него возникли серьезные трудности в Америке, где киностудии посчитали, что у этого фильма слишком узкая целевая аудитория, что он может быть интересен лишь англичанам. У «Доктора No» был очень скромный бюджет, но именно он положил начало глобальному кинофеномену. Интерес к Бонду огромен во всем мире. На нашем аукционе присутствуют покупатели из многих европейских стран, Америки, Дубая, Гонконга, практически со всего мира.
Рассказала «Радио Свобода» эксперт аукционного дома «Кристис» Рэйчел Райли. Подробнее об итогах этого любопытного аукциона, других важных актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня в Москве у здания Департамента образования пикет членов интернет-сообщества «Понаехали в Москве». Участники акции считают, что городские власти незаконно решают проблемы нехватки мест в детских садах за счет проживающих в Москве иногородних граждан. Репортаж Игоря Телина.
По приказу номер 126 городского департамента образования места в дошкольных учреждениях предоставляются в первую очередь детям, родители которых постоянно зарегистрированы в Москве. Это незаконно, говорит один из организаторов акции протеста Андрей Демидов.
Это противоречит закону об образовании и Конституции, где закреплена общедоступность дошкольного и иного образования.
Очередь в детские сады Москвы весной этого года составила почти 6500 человек. У иногородних родителей право встать в очередь есть, но в любом случае, учитывая нехватку в городе дошкольных учреждений, они окажутся в самом конце списка, где и будут находиться до того момента, когда их дети пойдут в школу и надобность в посещении детского сада отпадет. По словам Андрея Демидова, городские власти прекрасно понимают, что нарушают закон.
Одна из родителей подала в суд, что представители департамента предложили заключить мировое соглашение. То есть вам мы место найдем. Получается довольно циничный расчет, что один человек в суд пойдет, а 100 не пойдут. И, соответственно, вот таким образом можно нарушать закон.
А вот часть родителей, имеющих московскую регистрацию, уверены, что их приоритет, обусловленный приказом городского департамента образования, справедлив. Юрий Елистратов, чья 4-летняя дочь осенью этого года пойдет в младшую группу детского сада.
Я считаю, что это вполне логично. Отдавать приоритет тем людям, которые проживают в Москве, так как эти люди работают в основном в городских муниципальных учреждениях и платят налоги в казну города Москвы. И из наших денег, которые мы платим, и потом Москва осуществляет свои социальные программы, в данном случае строительство детских садов. И было бы логично отдавать приоритет нам. Ничего не имея против приезжих, могу только сказать, что их вклад в плане уплаты налогов меня лично вызывает большие сомнения.
Между тем, Московская городская прокуратура еще в начале марта этого года указала на противоречие приказа номер 126 Конституции и закону об образовании. Но городские власти никак на это не отреагировали. Так что родители, состоящие в интернет-сообществе «Понаехали в Москве», начиная сегодня серию пикетов у городского департамента образования, намерены требовать соблюдения закона столичными властями, а также уверены в том, что и прокуратура все-таки заставит чиновников выполнить свое предписание. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В российской блогосфере резко обострился национальный вопрос. Предметом обсуждения, кроме убийства полковника Буданова, стал манифест болельщиков футбольного клуба «Локомотив», которые решили бойкотировать выездные матчи с кавказскими командами. Поводом послужила драка на матче между махачкалинским «Анжи» и московским «ЦСКА».
Болельщики большинства российских клубов уже давно проходят сложную процедуру согласования и проверки баннеров. А любой лозунг или изображение, в котором представители властей усмотрят малейший намек на какой-либо экстремизм, чреват огромными проблемами и тесным общением с представителями правоохранительных органов. На нас без разбора ставят клеймо «фашисты», «расисты», «экстремисты», усиливают досмотр на входе, все чаще запрещают предматчевые акции. С другой стороны, абсолютно безнаказанной остается демонстрация знамен экстремистского толка болельщиками кавказских команд. Гости с Кавказа беспрепятственно проходят на сектора с холодным оружием, а вся Россия с изумлением смотрит, как на открытии построенного на федеральные деньги стадиона в Грозном публика встречает государственный гимн оглушительным свистом. В знак протеста против всех вышеописанных явлений мы призываем болельщиков футбольного клуба «Локомотив» игнорировать выездные матчи с кавказскими командами.
Многие авторы связывают этот всплеск национализма с предвыборной кампанией. Зачинщиков предлагают искать в Кремле, в Вашингтоне, среди националистов. Редактор портала Liberty.ru, прокремлевский публицист Вячеслав Данилов, дает понять, что национальную карту разыгрывает непарламентская оппозиция.
На провокационный характер убийства Буданова намекает ряд очевидных обстоятельств. Первое из них – резкий рост ксенофобии в профильной среде около футбола. Убийство, несомненно, знакового для среды националистов человека, к которому относятся фактически все фанаты славянских команд, лишь разогреет ксенофобские настроения. Второе. На текущей неделе истекает срок содержания под стражей выходцев Северного Кавказа, подозреваемых в убийстве фаната «Спартака» Свиридова. Эффектное политическое убийство – прекрасный повод для перехвата повестки. И этим этим убийством не исключено, кто-то хочет намекнуть, что готов к участию. Кто-то исключенный из политики. Например, исключенные из политики несогласные, которые пытаются выдвинуть свои кандидатуры через Европарламент. Правые эксплуатируют любые медиаповоды, от коррупции до террора, лишь бы они пришли с Кавказа. Политика эксклюзивности, которую предлагает власть в форме Объединенного Народного фронта, первое, что поставлено под удар риторикой тех, кто провозглашает себя изъятыми из политики.
Очевидно, к таким изъятым относится большинство комментаторов журнала «Другой». Каждый второй отклик на запись об увольнении Руда Гулита с поста тренера грозненского «Терека» после вчерашнего проигрыша пермскому «Амкару» гласил: «Хорошо, что только уволил». Пользователь Кряников иронизирует.
Как может российский клуб выиграть у именитого клуба с Кавказа в российском первенстве? Тем более, если это «Терек». Это что ж происходит? Рамзан же такие бабки ввалил, пригласил столпов мирового футбола, отгрохал такой стадион, рассекал в трениках и футболочке с надписью «Мы чемпионы ЧМ-2018», а тут такая подляна. Стыдно, товарищи, стыдно. А пермяки мигом главную улицу переименовывать в честь Героя России Р.А. Кадырова.
В американских блогах все чаще обсуждают финансовые проблемы страны. О возможности снижения рейтинга американского государственного долга пишет в блоге Crooked Timber экономист Джон Квиггин.
Перспектива снижения рейтинга национального долга США, когда-то казавшаяся немыслимой, теперь вполне реальна. Проблема не в том, что США перестанут платить по долгам, а в том, что общий объем долга растет, и Конгресс должен периодически одобрять увеличение выплат. На этот раз республиканское большинство поставило одобрение в зависимость от согласия демократов на большое и пока не детализированное сокращение расходов. Крайний срок для повышения долгового потолка уже прошел, и дефолта удается избежать посредством хитрой модификации отчетности, но эта уловка будет работать только до 2 августа. Крупнейшие финансовые агентства Standard & Poor's и Moody's забили тревогу. По существу, они столкнулись с политической проблемой. Если бы они применяли к США те же стандарты, что и к другим странам, снижение рейтинга давно бы уже произошло. Но США не какая-то другая страна. Рейтинговые агентства являются американскими фирмами, и действия их определяет прежде всего стратегия самосохранения. Даже если снизить рейтинг на один пункт, на финансовом рынке наступит хаос, потому что инвесторы, которым разрешается вкладывать только в бумаги с рейтингом ААА, будут вынуждены продать долговые обязательства правительства США. Республиканцам стоит задуматься. Идея не поднимать долговой потолок может пользоваться популярностью у избирателей, но идея испортить кредитный рейтинг страны едва ли получит поддержку.
Военные расходы США анализирует в экономическом блоге на сайте New York Times бывший экономический советник администрации Рейгана и Буша Брюс Бартлетт.
Последние данные НАТО показывают, что в 2010 году США тратили на оборону 5,4% ВВП, в два раза больше, чем Британия, и в 3-4 раза больше, чем другие страны НАТО. Происходит это потому, что сегодня США тратят на военные нужды столько же, сколько и во времена Холодной войны. А что же наши противники? Стоит ли сохранять столь высокий уровень расходов, чтобы противостоять таким странам, как Россия или Китай? Обратимся к данным Стокгольмского института исследования проблем мира. Этот открытый источник показывает, что в 2009 году Россия расходовала на оборонные нужды 4,3% ВВП по сравнению с 15,8% в 1988 году, а Китай только 2,2%, и эта цифра остается неизменной с 1989 года. А поскольку США являются крупнейшей экономикой мира, наши военные расходы составляют 43% всех военных расходов на Земле. Нам явно пора заняться переосмыслением своих стратегических угроз.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против принятия нового пакета мер экономии бюджетных средств. Президент России Дмитрий Медведев своим указом назначил генерала-лейтенанта полиции Михаила Никитина начальником уголовного розыска. В Дальнегорске в Приморском крае бастуют работники горно-химического комбината «Бор». Около 80 человек требуют погасить долги по заработной плате. В Казахстане прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный к десятилетию этого объединения. Россия ставит перед собой цель в предстоящие 10 лет войти в число 5 крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая сегодня в Женеве. В Пакистане арестованы 5 человек, подозреваемых в оказании помощи американскому центральному разведывательному управлению при проведении рейда против Усамы бин Ладена в ночь на 2 мая.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский отдал советы Западу.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Игорь Швейцар. За что Рамзан Кадыров наказал тренера Терека?
В блогах Свободы.
Михаил Коваль. Инвалиды в свою собственную защиту.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 2013 году мировую экономику ждут новые серьезные проблемы, прогнозирует американский экономист Нуриэль Рубини. Он ранее предсказал последний глобальный кризис. По его определению, идеальный шторм, как прогнозируют эксперты, серьезно затронет и Россию. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Профессор Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини, сумевший предсказать предыдущий кризис мировой экономики, назвал причины, по которым уже через 2 года она вновь может войти в период серьезных потрясений. Он считает, что финансовая нестабильность в Соединенных Штатах и еврозоне, замедление темпов роста в Китае и стагнация в Японии в совокупности способны породить проблемы, схожие с идеальным штормом. Вероятность такого сценария американский экономист, получивший прозвище «доктор Фатум», оценивает на уровне 30%. С тем, что глобальная экономика, только начавшая демонстрировать некоторое оживление после кризиса 3-летней давности, переживает сегодня не лучшие времена, согласны многие эксперты. Однако к прогнозу Нуриэля Рубини они относятся по-разному. Некоторые считают его излишне пессимистичным. Другие же, как, например, директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, наоборот, повышают оценку вероятности возникновения нового кризиса.
Если тогда фундаментальной причиной была глобальная перекапитализация, перегретость всех основных рынков активов, то сейчас то же самое на рынке нефти, на фондовом рынке. Но сейчас стимулы для обострения ситуации появились более такие, серьезные, я бы сказал. Это проблемы с критическим порогом государственного долга в Соединенных Штатах Америки. Это долговые проблемы еврозоны. Если это все будет усугубляться, естественно, мы можем быть не столь обвально, но устойчиво, уверенно, к сожалению, подойдем к новому кризису.
Нуриэль Рубини в своем анализе Россию не упоминает, хотя проблемы, названных в его прогнозе стран, отчасти характерны и для нее. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Россия вместе с западными странами, хотя она и называется формально развивающей страной, она пережила тот же самый период реиндустриализации. Соответственно, необходимость увеличения доли инвестиций в ВВП для нее такая же, как и для развитых стран. С одной стороны, это как бы негативный момент. С другой стороны, есть позитивный момент, что та тенденция увеличения, так сказать, присутствия на финансовых рынках западного капитала в развивающихся странах, усиление внутреннего потребления, перемещение сюда активности, она, в принципе, в России, возможно, тоже будет присутствовать. Тренд цен на сырье здесь, в принципе, исходя из монетарных факторов, я думаю, что сохранится положительный. Но для России очень актуальны риски инфляции.
Таким образом, уверены эксперты, новые проблемы мировой экономической системы неизбежно приведут к росту кризисных явлений в России. Причем наибольший негативный эффект экономика страны, сильно зависимая от конъюнктуры цен на энергоресурсы, в первую очередь почувствует от падения спроса на нефть. Игорь Николаев продолжает.
Вот эти долговые проблемы, на самом деле, они актуальны и для России. В каком контексте? Дело в том, что Россия уже, естественно, часть мировой экономики. И, собственно говоря, кризис 2008-2009 года показал, что если в мире мировой экономики будет плохо, то плохо будет и для России. Мы энергосырьевая страна. Кризис – это падение цен на активы, и в том числе или в первую очередь на сырьевые активы. Что такое падение цен на нефть для российской экономики, всем понятно.
Александр Осин из компании «Финам-менеджмент» также согласен с тем, что замедление экономического роста в ведущих странах приведет к сокращению потребления энергоресурсов. Однако для России, по его словам, в этом будут и свои плюсы.
Снижение реального спроса на нефть и снижение темпов роста реального ВВП в экономике – это фактор двуликий, скажем так. Рост становится более сглаженным, но он становится более качественным. То есть идет речь о том, чтобы увеличить долю инвестиций в ВВП и изменять структуру экономики с точки зрения ее большей сбалансированности. Да, в России это тоже приведет к снижению потребления, к снижению темпов роста, к бюджетным рискам. Но это процесс необходимый, скажем так, процесс оздоровления. Процесс оздоровления, он не бывает простым и легким, как и любое лечение.
Тем не менее, опасается директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, возможное снижение поступлений в российский бюджет по каким-либо причинам, в том числе из-за сокращения спроса на российскую нефть, станет для страны гораздо большей проблемой, чем это было в предыдущие годы. Он объясняет это тем, что сейчас у нее фактически отсутствует резервное накопление.
Россия умудрилась за годы предыдущего кризиса, да и сейчас, в преддверии выборного цикла набрать очень большие социальные обязательства. Это не снижаемые обязательства, их придется выполнять, что называется, кровь из носа. Так вот, в кризис, естественно, это обернется тем, что мы должны будем мощнейшим образом залезать в долги, потому что резервного фонда у нас в таком объеме, как был в 2008 году, в 2009 году, несколько триллионов рублей. Уже нет, мы его почти весь исчерпали.
Признавая существование реальных проблем, угрожающих мировой экономике возникновением новой волны кризиса, эксперты затрудняются прогнозировать, какая из них может стать определяющей. Не стоит забывать, что Нуриэль Рубини уже предрекал мировой экономике очередные проблемы в 2009 и 2010 годах. Но эти прогнозы американского эксперта так и не сбылись.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. В издательстве «Роспен» вышла книга новосибирского ученого, доктора философских наук Николая Розова под названием «Колея и перевал. Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке». Подробнее об этом в издании в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Книга весьма объемна, в ней 735 страниц, более 20 глав. В основе концепции – попытка выявить природу российской власти, показать механизм исторических циклов страны. Вскрывается также структура процессов, идущих в современной России под внешним покровом стабильности. О своей книге рассказывает автор, доктор философских наук Николай Розов.
Посвящена она теме, которую многих волнует. Как выйти из колеи исторических циклов, как преодолеть болезненное развитие России, как сделать общество свободным, комфортным, процветающим.
Каковы основные идеи книги?
Если говорить совсем коротко, то, наверное, вот в рамках двух метафор. Вот медицинское – это представление о том, что Россия больна, больна давно, и необходимо выздоровление. А вторая метафора – дорожная. Это как раз метафора колеи или такого метания в одной и той же не очень уютной долине. И нужно выйти на перевал, после которого это уже будет совсем другое пространство и другая логика исторического развития.
Какие циклы в истории России вы выделяете?
Я говорю об одном основном цикле. Это колебания по двум основным измерениям. Одно измерение условно можно назвать государственный успех, где на верхнем полюсе геополитический триумф, расширение территории, высокая легитимность власти, стабильность режима. Ну, соответственно, на нижнем полюсе это просто распад государства. А другое измерение – это уровень свободы, защиты прав и собственности граждан. Вот колебания по обоим этим измерениям и составляет циклы. В нем четко выделяется 5 или 6 основных фаз. Это то, что я называю кольцевая динамика, самая основная, между стагнацией, кризисом и авторитарным откатом. И маятниковая динамика, бывает еще периоды успешной мобилизации, как при Петре, может быть, самый яркий случай. И либерализация в 20 веке, это НЭП, оттепель, перестройка, а также бывает и, увы, распад государства. На самом деле здесь нет жесткой последовательности. Скажем, кризис – это период развилки, из него может быть выход и в либерализацию, и в авторитарный откат, и, может быть, и распад государства.
Как бы вы охарактеризовали нынешний этап развития России?
Это достаточно очевидно. Конечно же, это фаза стагнации, причем признаками разрушения. То, что я называю контуру деградации, когда тенденции упадка усиливают друг друга. Сейчас это не очень заметно. Вследствие выгодной конъюнктуры мировых цен на экспортируемое сырье, прежде всего энергоносители. Но, конечно же, признаки ощущаются. Это и катастрофы, это межнациональное напряжение, это явно снижающийся уровень подготовки в школах и в вузах. Ну, про коррупцию пишут все, это наиболее очевидная вещь.
Какие общественные практики, на ваш взгляд, могли бы помочь в преодолении этого этапа?
Пожалуй, что говорить о преодолении этого этапа можно лишь, когда намечающийся кризис достигнет определенного уровня. То есть пока режим крепок, пока хватает денег и на оплату всех силовых, репрессивных структур, и на оплату тех, кто занимается пиаром, оправданием режима в масс-медиа, то и никаких стимулов к изменению нет, и оппозиция настоящая, то есть внесистемная оппозиция, не пользуется сколько-нибудь значительной поддержкой. А вот при углублении кризиса, особенно когда появится раскол внутри элит, когда снизится лояльность силовых структур и их готовность применять насилие, вот тогда, конечно же, практики гражданской самоорганизации, защиты своих интересов, своих прав.
Говорил доктор философии Николай Эрозов. Его книга «Колея и перевал» адресована философам, историкам, социологам и политологам, а также всем, кого волнуют проблемы российского прошлого и настоящего.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Гость нашей студии в Петербурге – писатель Борис Иванов. Ведет программу Виктор Резунков. Оставайтесь на наших волнах. Я же прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот видели изумление на моем лице.
Вызванная на опрос Наталья Васильева подтвердила все свои заявления.
Уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием Мерседеса вице-президента компании.
В Египте и Тунисе армия защищает людей.
На последней встрече он мне уже четко сказал, что настраивается на 4 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».